Денис Каплунов, друг пленного в так называемой ДНР украинского журналиста, блогера и писателя Станислава Асеева, который публиковал свои произведения и, в частности, вел блог под псевдонимом Васин. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
Наверняка тоже видели эту программу в
эфире,
не в эфире, а потом уже наверняка в интернете,
да,
на канале «Россия-24». Это 15-минутная программа, интервью со Станиславом. И ранее мы с вами уже говорили о его истории, о том, как вам известно, когда вам стало известно, что Стас задержан и находится в плену. И как вы реагировали, в общем-то, на это известие и что пытались делать. И вы тогда же и говорили, и еще один друг Стаса, Егор Фирсов, также говорил,
да,
о том, что вполне вероятно, что вскоре появятся какие-то видеопризнания о том, что Стас якобы сотрудничал с Главным управлением разведки Украины. Насколько для вас было неожиданностью вообще это интервью и появление его в эфире федерального канала?
Ну, как я и говорил ранее, что нам поступала информация о том, что боевики могут пойти на такой шаг и записать видео, в котором бы Стас признавался в сотрудничестве. Единственное, что, может быть, стало несколько неожиданным, это какой-то нестандартный подход. Обычно они выпускают подобные видео, скажем так, для внутреннего употребления, собирают пресс-конференцию, либо отснимают это где-то у себя в кабинетах, а потом публикуют. В этом же случае подключили сразу пропагандистское телевидение и показали в сюжете одного из центральных российских каналов. Потому как таковое событие не стало неожиданностью, почему показали именно так, наверное, эта история с журналистом, которого обвиняют в шпионаже, она очень хорошо, наверное, заходит именно на российские умы, даже не столько на аудиторию Донбасса, где уже привыкли к подобным, подаче подобной информации и представлению вот такой ситуации. А для России, наверное, это все-таки в новинку, им такое интересно, поэтому был выбран Сладков Плюс и канал «Россия-24».
Если мы вспомним, например, как показывали кадры задержания того же Романа Сущенко, участников, фигурантов так называемого дела крымских диверсантов, то есть это обычно просто отснятые видеоматериалы, где может даже не быть никаких слов, то есть просто показаны, почему здесь такой вот подход, как вы считаете, новый, скажем так, был задействован. Помимо того, что само интервью было отснято, мы понимаем, еще были сняты такие различные абсолютно зарисовки, отступления от темы, в контексте тех вопросов, которые обсуждались.
Как я и говорил ранее, эта ситуация и само желание показать, что Асеев не журналист, и вот эти угрозы и шантаж, и признание, вообще впервые появление журналиста, о котором мы много говорим, и вообще украинское общество обсуждает эту ситуацию, его признание и первое появление фактически за год, даже уже второй год пошел его пребывание там, оно, видать, было для них настолько важным и настолько неординарным событием даже для ДНР и для России, которая следит за событием, которое там происходит, что они решили этот сюжет проиллюстрировать различными кадрами и в том числе вот таким образом придать этому вес и лишний раз продемонстрировать, скорее, наверное, внутреннему потребителю, обществу российскому, и отчасти, конечно же, ДНР и так называемых ДНР и ЛНР, о том, что вот, посмотрите, украинский якобы журналист, на самом деле шпион, и вот он открыто в этом признается и уже этого не скрывает, и нам удалось его, во-первых, поймать, а во-вторых, вот так вот расколоть и заставить признаться в прямом эфире.
Что вы заметили по ходу этого интервью? Показалось ли вам что-то странным, возможно, какие-то детали? Да, вы же знаете,
да,
Стаса в обычной жизни, да, как он себя вел, как он выглядел, как он держал себя, как он высказывал свои мысли?
Если посмотреть на то видео, там, где они беседуют непосредственно в зале, в одном из залов библиотеки Крупской, то куда Стаса непосредственно привели в наручниках, то первые мои впечатления — это то, что он очень похудел, и та информация о том, что он голодает, на мой взгляд. Лишний раз вот его внешний вид подтвердил, что он действительно очень истощенно, изнеможденно выглядит. Там, где он говорит о сотрудничестве с разведкой, ну, лично мне кажется, что он говорит даже таким дрожащим голосом. А в остальном, если говорить о формулировках, о взвешенности каждого слова, то да, действительно, это похоже на Стаса. Он так и говорил, так и писал. И на самом деле видно и разительно, чем он отличается от так называемого журналиста, наверное, Сладкова. Это то, что Стас очень тщательно подбирает каждое слово, каждую формулировку. Он понимает, что от каждого слова зависит его жизнь и его дальнейшая судьба. В то же время же этот недожурналист, честно говоря, позволяет себе, ну, откровенно говоря, издеваться, там, иронизировать над человеком, которого привели в наручниках и которого содержат в концлагере фактически. А если говорить о тех частях видео, которые были вмонтированы в основной сюжет, там, где тоже мы можем заметить, где Стас содержится, там, ну, если смотреть...
Был снят он якобы в камере.
Да, якобы в камере,
находится.
Там, где он даже ест, то, откровенно говоря, это, ну, совершенно искусственное видео, потому что сама камера, ну, такая какая-то светлая, чистая, со столом, это явно не изоляция, и люди, которые наши, украинские пленные, которые были в плену в ДНР и в том числе находились на изоляции, мне в личных разговорах подтвердили, что это явно не изоляция, а все мы знаем, что Стас содержится именно там. То есть это совершенно постановочное видео, скажем так. И еще лично мне бросилось в глаза, что на столе, когда Стас ест, в кадр попала бутылка минеральной воды в стекле. Ну, я думаю, что ни для кого из наших слушателей не секрет, что в местах строгого содержания позволить о колюще, режущих, да, которую можно разбить стеклянные. И превратить там даже в оружие, не говоря о том, что можно там вскрыть вены и так далее, это строго запрещено. То есть, на мой взгляд, все это делалось еще, ну, наверное, либо это не очень умные люди готовили и отснимали подобные сюжеты, либо это делалось в спешке, и на такие мелочи, детали они не обращали внимания. Ну, поскольку это действительно абсурдно, и любой человек, который бы это посмотрел просто внимательно несколько раз, он бы обратил внимание, ну, на такую разительное несоответствие. И именно поэтому, на самом деле, недавно было заявление Ирины Геращенко, поскольку она говорила, что нам очень важно допустить к Стасу наблюдателей из ОБСЕ для того, чтобы мы могли посмотреть, а действительно ли он содержится так, как в том числе нам и показывали. Хотя, опять же, гарантии, что его опять не отвезут на один день в какую-то хорошую камеру, где будет стоять такая же стеклянная бутылка воды, там лекарства и какая-то еда, у нас нет. Кроме того, по камере, ну, насколько, опять же, я увидел, никаких личных вещей, абсолютно никаких, ни книг, ни одежды, вообще ничего. Даже постельное белье говорят, что, ну, опять же, люди, которые проходили через плен, говорят, что его передают, как правило, родственники. Из всего, что там находилось, похоже, что это вообще, наверное, специальная камера, где снимают именно вот такие сюжеты. Но чтобы там кто-то содержался, я в этом очень сильно сомневаюсь.
Упоминается также в этом интервью роман Стаса под названием «Эскизы». И в котором, снова-таки, если говорить о той информации, которая была проговорена во время интервью, вроде бы как описывается шпионская деятельность Станислава, угу, якобы в деталях, и Стас говорит о том, что в этом 100% правды. Вопрос следующий. Знаете ли вы вообще о таком романе?
Нет, ничего подобного, ни я, ни, опять же, я тоже интересовался у близких, говорил ли Стас, хотя бы намекал ли кому-то, там, отправлял, давал почитать, советовался, либо хоть где-то упоминал о том, что он пишет роман.
Но все-таки роман — это не блог, это не статья, да, это не пост на Фейсбуке.
Совершенно
это
верно.
Масштабная работа.
У нас
достаточно
подобной информации ни у кого не было, и, честно говоря, эта информация, опять же, резонирует с тем, что боевики или там пропагандисты, МГБшники говорили до этого. До этого, я напомню, была информация о том, что они нашли дневники Стаса, рукописные, которые они публикуют, и там вот он описывает всю свою деятельность шпионскую и так далее. из этого сюжета уже поменялся сюжет. Теперь это оказались не дневники, а какой-то роман, который...
Хотя и сегодня в свободном доступе можно якобы эти дневники найти. Я буквально сегодня заходила, смотрела, читала, что там изложено. То есть вот эти все штампы, которые касаются, например, использования фосфорной бомбы, опубликовано в якобы дневниках. Но уже как бы из той информации, которую мы услышали в пятницу, оказывается, это был роман.
Совершенно верно. И там в дневниках я тоже ознакомился с какой-то частью. Там деятельность Стаса, ну, якобы он сам описывает, но явно, опять же, резонирующую с тем, что прозвучало в интервью. Он там, я же говорю, чуть ли не убивает людей, или, по крайней мере, подходит очень близко к этому, описывает, как после того, как они собирали информацию и там организовывали определенные действия, там пропадали целые подъезды людей. Это прямая цитата из якобы дневника. И в этом же сюжете, спустя каких-то там несколько месяцев, уже со стороны боевиков и пропагандистов говорится о том, что Стас не готов никого убивать, он только собирал информацию. Ну, это очередная
ложь. Вот насколько это важная деталь, потому что я тоже на нее обратила внимание, что сам вот это прозвучало с уст так называемого ведущего, что убивать не готов, только поставлять информацию. Как вы считаете, это важный акцент, который был озвучен?
Вы знаете, мне кажется, он важен скорее в том плане, в моделировании, либо в прогнозировании того, что же Стаса ждет. Если бы, конечно, его обвиняли еще и в убийствах, нам бы, наверное, было бы еще тяжелее рассчитывать на обмен, либо на какие-то, как в случае с Игорем Анатольевичем Козловским, когда его сначала содержали в СИЗО, потом перевели в колонию, там все-таки условия содержания качественно отличаются. Так и в случае со Стасом. Если его обвиняют, не по таким тяжелым статьям, и вот он признался, то мы, в принципе, надеемся, что если это не позволит нам рассчитывать на какой-то скорый обмен, поскольку он на самом деле там затруднен.
А Стас есть в списках.
Да, Стас есть. Он был в списках на обмен даже с того первого обмена, который уже прошел и состоялся. Он там был, и он один из 23 либо 26, уже точно не помню, людей, которые ДНР подтверждает как своих собственных пленных. То есть он с той стороны подтвержден, да. Но опять же, как видите, это не гарантия того, что он будет обменен. Быть там в списке не значит быть обмененным. Но опять же, обвинение, точнее признание вины и хотя бы отсутствие обвинений там по убийствам и каким-то тяжелым преступлениям, вселяет в нас какую-то надежду, хотя на самом деле, а что нам остается, кроме как надеяться, что это все-таки положительный сигнал, чем отрицательный.
И если еще один момент упомянуть из этого так называемого интервью, касается эпизода с кладбищем, что якобы Стас снимал информацию с объекта, который находится возле кладбища, и этот эпизод тоже пересекается с так называемыми дневниками. Насколько, как вы считаете, зачем вообще питать было это интервью какими-то подробностями, чтобы больше поверили, чтобы аудитория больше прониклась?
Вы знаете, российская аудитория, в принципе, падкая на подобного рода сюжеты. Мы все помним историю с распятыми мальчиками и подобное. Поэтому мне кажется, что вот таким образом, там, сюжетами с кладбища, рассказами о том, что Стас там был боевиком какого-то националистического батальона, это все для удовлетворения интереса и спроса и аппетита российской аудитории. То есть показать, что вот человек не гнушался даже таких действий, ходил там под вымышленными предлогами на кладбище какой-то девочки. Опять же, это каким-то образом перекликается с тем же сюжетом, где говорили о мертвых детях и показывали памятник. То есть я думаю, что это просто сюжет, который хорошо заходит, который нравится аудитории, которые потом будут вот порицать и говорить, да вот, посмотрите, какой же он журналист, когда он собирал и передавал информацию, это настоящий шпион.
И также были приведены, например, там видео, где украинские военные говорят «Слава Украине!», и здесь же прокомментированы закадровым голосом о том, что это фашистские лозунги. Ну и, в общем-то, это все сопутствовало деятельности Стаса, и как бы он идеологически якобы совершенно верен украинской стороне, соответственно. И также в конце уже программы было такое сопоставление с, например, историей Олеся Бузины, да, что вот в Киеве с одной стороны убивают журналистов, вот, а с другой стороны вербуют журналистов. И как вы считаете, зачем такой ход был применен?
Ну, опять же, скорее, Бузина — личность известная, и они хотели показать лишний раз, напомнить и продемонстрировать. Вот смотрите, мы как ДНР, как МГБ, еще и лояльные ребята, мы всего лишь поймали шпиона и разведчика, и вот он перед вами сидит в библиотеке Крупской, дает интервью, мы его содержим в хороших условиях. А в Киеве людей, которые думают иначе, их просто убивают там, под подъездами, как это случилось с Бузиной. Хотя, ну и еще это было подано как событие, которое всеми поддерживается, и как правильное, и чуть ли не как, я не знаю, государственная политика, устранение инакомыслящих таким образом. Хотя мы все понимаем, что это далеко не так.
И, кстати, еще одна деталь, которая упоминается о поддержке литературного сообщества. То есть так называемый ведущий спрашивает у Стаса, что рассчитывает ли он на то, чтобы эта поддержка, на то, что эта поддержка будет. И как вы считаете, к каким мерам сейчас стоило бы обратиться для того, чтобы как-то информационно пытаться этот вопрос держать в поле зрения? Я имею в виду борьбы за освобождение Стаса.
Ну, во-первых, Стас, ну, недавно мы инициировали, и нам удалось с помощью Радио Свобода издать книгу Стаса. Это был скорее вот из ряда мер, которые бы привлекали внимание к ситуации. Эпизод. И мы в дальнейшем, опять же, благодаря и с помощью Радио Свободы устроим тур по Украине, где будем презентовать эту книгу. Она печатается и раздается абсолютно бесплатно. Я не могу судить о поддержке литературного сообщества. Все-таки Стас, наверное, был прав, когда он называл себя публицистом. Это действительно так, и журналистом. Мы больше рассчитываем на поддержку журналистского сообщества, поскольку, ну, это коллега, и к нему так относятся, как к человеку, который не побоялся быть там и освещать события. И здесь мы рассчитываем на поддержку, лояльность и на как можно более и более частые упоминания ситуации о Стасе, поскольку все же он не так известен, и ситуация о нем не так известна, как бы нам того хотелось. Я все-таки считаю, что чем больше мы будем говорить об этом, чем больше мы будем слушать и читать о том, что журналист Асеев находится в плену, это будет каким-то образом подталкивать в том числе и наши власти, наших политиков, которые будут поднимать эту тему в Минске. Я знаю, что она и так поднимается, но в данном случае вот никогда не бывает слишком и никогда не бывает много. Чем больше, тем лучше. Я считаю, что каждая публикация, каждое упоминание — это маленький шаг, который все-таки пододвигает нас к возможной, к свободе, к обмену, каким бы он ни был и когда бы он ни был.
А есть ли шансы, как вы считаете, что представителей ОБСЕ допустят к Стасу?
На данный момент, насколько я знаю, ситуация в минском формате, она тупиковая. Во-первых, в плане обмена боевики требуют обменять 23 своих признанных, ну, наших, точнее, украинских пленных, обменять на 250 своих. А когда мы выдвигаем полный перечень, там, порядка 120-130 человек, то они не готовы на этот обмен и говорят, вот у нас есть 23, больше нет, мы готовы менять только так. Это то, что касается обмена. То, что касается доступа в ОБСЕ, там ситуация тоже похожа. Боевики настаивают на том, чтобы они могли проведывать своих пленных по всей территории Украины, которая содержится, а украинская сторона настаивает на том, чтобы международные организации могли проведывать наших пленных на территориях ЛНР, ДНР, а также в Крыму и на территории России, которые тоже там содержатся. И вот это разночтение в формулировках и в объемах, она как раз и ставит ступор дальнейший переговорный процесс. Мне хочется верить, что все-таки удастся каким-то образом вот эту формулировку формальности, ну, скажем, согласовать со всеми, и международные организации смогут получить доступ к нашим пленным, поскольку, ну, здесь, знаете, мы в такой ситуации, что лучше согласиться на меньшее, но иметь доступ к этим людям, чем требовать большего и не иметь доступа никакого.
Некоторые, как мы помним, пленные военнослужащие уже находятся в плену более 3 лет, и как бы о них никакой информации нет по состоянию на сегодняшний день.
Совершенно верно. И вот эти 23 человека, которые они подтверждают, а есть еще 60 человек, у нас есть свидетельские и различного рода другие подтверждающие, даже документы со стороны ЛДНР с печатями, с подписями, которые подтверждают, что эти люди действительно находятся там и содержатся там в тюрьмах. Но когда эти документы, фотографии, где эти люди ходят, фигурируют, там их выгоняют на какие-то парады, либо на работы, когда эти же документы и факты всплывают нашей стороной, предоставляются в минском формате для той стороны, там идет такая реакция, что хорошо, давайте, мы изучим, потом вам ответим. И это повторяется там из месяца в месяц, из недели в неделю, и кроме как хорошо, давайте, мы изучим, вот дальше этого списка 23 человек дело не идет.
К сожалению, не продвигается. 30 секунд остается. Вкратце, может быть, вам что-то известно о так называемом судебном процессе по поводу Стаса? На каком этапе?
Честно говоря, ничего не известно. И я надеюсь, что его признание и подтолкнет к тому, что судебный процесс наконец-то начнется. А это, как показывает практика, хороший вариант развития событий, хотя бы в плане том, что его после суда должны перевести в какую-то стандартную колонию с относительно, еще раз повторюсь, нормальными условиями содержания.
По крайней мере, лучшими, чем здесь.
Да.
Спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам, и спасибо за разговор. Денис Каплунов, друг пленного в так называемой ДНР, украинского журналиста, блогера и публициста Станислава Асеева.